Программа Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Пятница, 13:00. Ищем выход на канале «Ищем выход». Я сразу в самом начале программы приношу извинения за то, что в предыдущую пятницу, к сожалению, программа сорвалась. Ну, так бывает, особенно с учетом сезонных всяких заболеваний. Вот меня тоже подкосило. Последним, правда, надо сказать, в семье меня подкосила лютая болезнь. Как говорят, что это, в общем, нынешняя итерация ковида, которая уже просто превращается в такое сезонное заболевание вирусное. Вот, и, к сожалению, просто совсем-совсем не было возможности включиться в эфир. Голова, к сожалению, работала крайне плохо. И сразу же, так сказать, продолжая тему, должен сказать, что я очень боюсь, что в следующую пятницу программа тоже не состоится, потому что в этот момент я буду в поезде, я буду возвращаться из командировки, если только ничего не сорвется. Об этом расскажу уже после возвращения, как и куда. А для зрителей и слушателей старшего поколения просто хочу напомнить. В советские времена была такая рубрика в газетах «Письмо позвало в дорогу». Ну вот, по такому письму я и поеду, точнее, по целому, скажем так, комплекту писем, не по одному, а сразу по нескольким. Ну вот потом обо всем этом расскажу. Но это будет потом, а пока возвращаемся к нашим текущим делам. Напоминаю, пожалуйста, подписывайтесь на канал «Ищем выход», ставьте лайки этому видео. Это помогает распространению в социальных сетях. Ну и не забывайте, что ваша помощь каналу, она совершенно неоценима. И 10, и 20 рублей помогают каналу выживать, существовать. Как это сделать, вы найдете полностью в описании канала. Вот здесь у нас с вами есть чат, потому что главная задача нашей с вами программы – это взаимное общение. На самом деле, честное слово, мне это тоже очень важно. Вот единственная просьба перед тем, как задавать в чате вопрос мне, пишите капслоком или ставьте какие-нибудь значки, чтобы я мог увидеть ваш вопрос и не пропустить, поскольку работаю на программе без помощников, вот, и мне иногда бывает сложно увидеть вопрос в общем потоке дискуссии, которая зачастую возникает в чате. Я видел уже, что Сапсан, большое спасибо нашему постоянному зрителю, опубликовал ссылки на мой телеграм-канал и на телеграм-канал Центра помощи беженцам. Но я сейчас хочу обратить внимание, постараюсь чуть позже поставить ссылку тоже. Хотя, в общем, можно легко найти в Телеграме, набрав словосочетание «человек за бортом». Так называется новый дополнительный телеграм-канал. Это телеграм-канал такого особого мероприятия, месячника, который будет проходить в Санкт-Петербурге с 10 декабря по 10 января. Три организации, три группы объединились для того, чтобы провести месячник помощи беженцам. Это благотворительная больница, это ГУМ-склад, ну и, собственно говоря, Центр помощи беженцам. Вот мы втроем, если можно так сказать, будем проводить самые разные мероприятия. И в это воскресенье в 17:00 одно из первых мероприятий, которое пройдет, это будет моя открытая лекция, такая не столько научная, сколько популярная, которая будет называться «Библия и беженцы». Вот, поскольку в этой основной книге тема беженцев, она тоже неоднократно обсуждается. Хотя, кстати говоря, слово «беженец» в Библии вы не найдете. Там употребляется другое слово. Ну вот обо всем об этом подробно поговорим в 17:00. Пожалуйста, приходите. Ссылки на мероприятие там тоже есть. Вот собака, как вы слышите, подтверждает необходимость участия в всех нас по мероприятиях, которые призваны все-таки привлечь внимание людей к такой проблеме, как беженцы. Это сегодня проблема не только России и не только Украины. На самом деле, это, конечно, проблема всего мира. Ну вот, мы возвращаемся, собственно говоря, к чату, и я буду читать ваши вопросы и пытаться вместе с вами находить ответ на них. Так, вопрос. Чтение Евангелия – это то, что приведет к вере к Богу? Вопросительный знак. Вы знаете, к вере Богу может привести, конечно, любое событие в нашей жизни, и, безусловно, чтение священных текстов, вдумчивое чтение, последовательное чтение этому способствует, безусловно. Но, конечно, не только это. Повторяю, само по себе чтение может не дать ничего. Да? Известный, простите, да, с первого класса выражение «гляжу в книгу, вижу что». Вот, не то, что нужно, оно тоже бывает, и, к сожалению, при чтении самых умных и добрых книг. Нужно не только читать, нужно размышлять, нужно сопоставлять со своим собственным, в том числе, жизненным опытом. Вот. И только так, в общем, как-то постепенно можно прийти к пониманию, почему человеку стоит Богу доверять. Повторяю, не в Бога верить, это совершенно бессмысленное занятие, вот, а доверять Богу, доверять тому, что Бог сообщает всему человечеству и каждому отдельному человеку. Вот. Так. Вопрос. Церковь как организация создавала университеты, развивала философию, сжигала людей заживо. Это как? Ну, справедливости ради, давайте все-таки понимать, что церковь – это не единый такой институт. Вот. Церковь существует как собрание очень разных людей, с очень разными, в том числе, убеждениями. Разные процессы могут происходить практически одновременно, но в разных странах. Вот. А уж тем более эти процессы могут быть разнесены по времени. То, что вы описываете, все-таки в истории мы знаем, чаще всего не происходило одновременно. Чаще всего это было разнесено. Вот. И после, как известно, не значит вследствие. Но в целом это крайне печальное явление, которое говорит о том, что сам по себе человек слаб, вот, сам по себе человек подвержен всевозможным ложным идеям и искушениям, и очень часто такие ложные идеи, такие ложные искушения, они, собственно говоря, приводят к тому, что один человек убивает другого человека, что мы с вами и наблюдаем сегодня в мире. Вот, так что и церковь, кстати говоря, тут очень часто, к сожалению, пристраивается, скажем так, в келеватор и следует тем же самым курсам, как которым пытается следовать государство, а иногда и даже опережает государственные идеи. Вот. Такой дуализм, понимаете? Но каждый человек сам по себе всегда способен сделать свой выбор. Он на стороне просвещения, он на стороне науки, развития, гуманизма и так далее. Вот. Или он на стороне мракобесия. Выбор делается лично. Так, на рай не рассчитываю, да, хорошо. Не надо, наверное, рассчитывать на рай. Так, про загранпаспорт не понимаю. Всем привет, здравствуйте, здравствуйте. Всем привет, как здоровье? Ну, уже лучше. Я уже с этого начал, уже значительно лучше. Так, пытаюсь найти вопрос. Какие ваши впечатления от фильма «Сокурова сказка»? Не посмотрел еще пока, к сожалению, не было времени. Посмотрю обязательно. Вот. Так. Как вы относитесь к ЭКО? Вы знаете, ну, все, что приводит к рождению новой жизни в медицинском учреждении и так далее, наверное, само по себе это прекрасно. Вот. Проблемы же начинаются в другом. Проблемы начинаются, скажем так, социально, вокруг того или иного явления. Да, потому что иногда ЭКО – это единственный способ бездетной паре все-таки родить ребенка. Вот. А дальше начинаются нюансы, в том числе связанные с, например, суррогатным материнством. Да, это близко родственные темы. И хотя в Библии мы находим немало примеров, по сути, суррогатного материнства, да, но Библия не дает нам с вами однозначного отношения к этой теме. Поэтому, понимаете, я думаю, что это одна из тех проблем, которые, к сожалению, не имеют универсального ответа. Ответ должен даваться индивидуально той или иной конкретной паре с учетом их совершенно конкретных обстоятельств. Единственное, что можно сказать общее, то в принципе, как и к любой медицинской процедуре, нужно относиться со вниманием и определенной долей осторожности. Вот и все. Это единственное общее замечание. Дальше начинаются строго индивидуальные обстоятельства. И универсальный рецепт здесь невозможен. Ну, это мое, повторяю, просто мнение. Так, здравствуйте, здравствуйте. Так, пытаюсь найти, есть ли вопросы. Так. Вопрос. Можно ли участвовать в дискуссии онлайн? Не совсем понимаю, о какой дискуссии идет речь. Сейчас огромное количество, в том числе международных встреч, проходит онлайн, вот, без необходимости ездить за 3-9 земель. Так что уточните, пожалуйста, какую дискуссию вы имеете в виду. Так, почему РПЦ переродилась, придаток чекистской власти, Евангелие стало непонятным или преданным? Ну, извините, я сразу скажу. Я зачитываю ваш вопрос, да, не выражаю собственное мнение. Понимаете, нужно рассматривать вообще, если мы говорим о православной церкви в России, точнее, в Российской империи, то, в общем, нужно рассматривать достаточно длительный исторический период, начиная, в общем, с Никоновской реформы и до сегодняшнего дня. Это все один период. Собственно говоря, по большому счету, надо смотреть и то, что было раньше, начиная с установления патриаршества при Борисе Годунове. В общем, это все история, достаточно активно иллюстрирующая, что бывает, когда церковная организация в качестве идеала для себя рассматривает симфонию с государством. Вот. Мне кажется, что это достаточно печальное и, скажем так, для церковной организации явление. Поэтому то, что происходило в Советском Союзе с конца 20-х годов по 43-й год, когда абсолютно все церковные организации подвергались гонениям и практически были разгромлены, заканчивая тем периодом, когда товарищ Сталин, лучший друг физкультурников, напоминаю, решил, что церковь как организация ему все же необходима, достаточно, я бы сказал, управленчески разумное решение было принято. Вот, существовало на тот момент две крупных церковных организации православных, по сути, так или иначе, наследницы российской греко-кафолической православной церкви. Это так называемая православная церковь в СССР, она же РПЦ. И вторая часть, она же обновленцы. Вот, и вторая часть – это Московская патриархия, они же тихоновцы. Вот товарищ Сталин принял для себя решение объединить, собственно, эти две структуры, при этом, так сказать, во главе управленческого аппарата поставить представителей Московской патриархии. Вот, к чему это привело, ну, мы видим, да, это была такая команда сверху, да, и, естественно, как любая организация, которая, по сути, новая организация, вот, которая создается по инициативе кого бы то ни было, да, она, в нее сразу закладывается определенная родовая травма. Вот, в данном случае это была родовая травма государственной власти. Власти, по сути, как мы с вами знаем, все же атеистические, поэтому преследующие свои цели. Вот, собственно говоря, эта родовая травма, она продолжает преследовать. Но это не значит, что церковь не сможет от этой родовой травмы освободиться на каком-то следующем этапе. В любом случае, повторяю, мне кажется, крайне опасной и крайне контрпродуктивной для любой религиозной организации вот та самая идея симфонии светской и духовной власти. «Царство мое не от мира сего», говорил Христос. Вот. И это самое главное. Поэтому не может быть симфонии. Может быть на разных этапах, ну, скажем так, то, что называется синергией, соработничеством, да, в вопросах милосердия, в вопросах социального служения, в вопросах даже в определенном смысле справедливости по отношению к гражданам, своим или чужим. Вот. Тут прекрасным образом может такой синергетический эффект проявляться. Но симфония, то есть, по сути, уже слияние двух ветвей власти, мне кажется, это ошибочно, потому что построение Царствия Божия на земле это не христианская задача. Мы все-таки говорим о том, что Царствие Божие строится внутри каждого конкретного человека. Вот. А то, чего мы так все ждем, второе страшное пришествие Господа нашего Иисуса Христа, вот когда оно произойдет, тогда будет какая-то уже совершенно новая форма существования для людей. Не надо, так сказать, искусственно конструировать то, что человеческой власти не по силам. Ну вот как-то так, мне кажется. А в чем заключается понятие брака? Насколько важна дружба в браке, является главным звеном в отношениях? Ну, слушайте, о браке, конечно, можно размышлять бесконечно долго. Знаете, есть один хороший, как мне кажется, образ, вот, который все объясняет, да, что и в браке, и, собственно, да и в дружеских отношениях само по себе, важно, когда люди смотрят в одну сторону. Да, тогда они по мере приближения к центру только сближаются. Да? Когда люди просто смотрят друг на друга, этого недостаточно для гармоничных отношений. Поэтому, конечно, и дружба, и любовь, и взаимопонимание, и единомыслие – это принципиально важно. Это принципиально важно. Брак – это все-таки больше, чем, скажем так, социальное объединение в интересах продолжения рода. Ну, мне кажется, что это вполне очевидно. Вопрос отличия апостольского и православного учения. Ну, нет какого-то, на самом деле, особого апостольского, особо православного учения. Понимаете, существует, скажем так, существует база догматическая. Это база первых семи вселенских соборов. Это база, которая является общей для подавляющего большинства христианских религиозных групп, группочек, больших церквей и так далее. Дальше начинается исключительно понимание того, как, собственно говоря, должна быть устроена религиозная организация. Если мы говорим с вами о православии, то, что принято называть мировым православием, да, то, на мой взгляд, и на взгляд как раз моих братьев и сестер во многих, надо сказать, странах мира, то это такая калька своего рода с того, что принято называть католическим пониманием построения церкви, да, с наличием земного главы, причем этот глава, он может быть, это может быть единое начало, это может быть коллективное начало, да, то есть в виде там синода и так далее. Но так или иначе, это какая-то малая часть, малая группа, которая в силу, как считают последователи такой модели, онтологических причин, вот, по сути, подчиняет своей воле все церковное здание, все строение. Вот. Апостольская модель в этом смысле – это модель конфедерации, да, то есть то, что мы видим в обсуждениях, которые, собственно говоря, присутствуют в Евангелии. Обсуждением и под обсуждением я имею в виду, в частности, послание апостола Павла разным церквам, да, когда мы видим, по сути, абсолютно независимые с управленческой точки зрения друг от друга общины, которые, тем не менее, находятся в постоянном поиске, в постоянном общении, в постоянной дискуссии. Любой непонятный вопрос выносится на обсуждение как самой общины, да, так и коллег, вот, живущих в других городах или в других странах. Вот такая конфедеративная модель, на наш взгляд, она больше соответствует духу, собственно говоря, христианства. При сохранении догматическом всего учения, при сохранении богослужебного круга, понимаете, ничто другое, одно другое совершенно не отменяет, оно дополняет. Но, повторю, вот такая, по сути, имперская модель, перенос имперской модели государственного строительства на религиозную организацию, на наш взгляд, вот как раз приводит к многочисленным искажениям и учения, и понимания, и всевозможным нестроениям в церковной жизни. Вот. Лучше все обсуждать, тем более, что сейчас мы вот как раз про это чуть-чуть уже даже я упоминал, да, сегодня онлайн можно вести абсолютно любую дискуссию. Для того, чтобы проводить соборы церкви, существует электронная почта, которая позволяет немедленно доставить любое послание в любую точку мира, и существуют всевозможные вот эти онлайн-технологии, которые позволяют общаться, и существует онлайн-перевод, который позволяет лучше понимать, вот, причем уже даже не только текст онлайн переводится, но и голос переводится. Так что нету оснований не общаться. Нужно общаться, нужно узнавать мнение друг друга, нужно находить точки взаимопонимания, а не навязывать свою единственно правильную точку зрения. Вот такое навязывание, оно как раз церкви, мне кажется, очень сильно вредит. Вот. Так. Смотрим, есть ли вопросы. Вопрос. Как часто вы сталкиваетесь с женским алкоголизмом? К сожалению, приходилось сталкиваться, приходилось помогать людям, которые оказались в этой беде. Вот. Конечно, явление, да, в общем, любой алкоголизм, и женский, и мужской, это, в общем, конечно, плохо, просто есть определенные физиологические, психологические, ментальные особенности и так далее, почему действительно женский алкоголизм зачастую становится более страшным явлением. Помогать сложно, но можно. Вот, потому что существует, к счастью, опыт, я сейчас говорю про личный опыт помощи, да, алкоголикам и наркоманам, который, в общем, заканчивался удачно. Но на одну удачу будет 10 неудач. К сожалению, статистика в этом смысле весьма и весьма печальная. Вот. Решать надо, заботиться надо. Проблема зачастую, конечно, на стыке физиологии, психологии, психиатрии и духовного, скажем так, духовных искажений, которые с человеком иногда происходят. Повторю тоже, к сожалению, каких-то вот совсем общих закономерностей нет. Всегда есть индивидуальные. Да, к сожалению, приходилось сталкиваться с алкоголизмом. Я сейчас не беру даже женский или мужской, когда алкоголиками являются и люди глубоко маргинальные, и люди из чрезвычайно высоко образованных кругов, успешные с точки зрения, скажем так, своего социального статуса. Вот, и там бывают алкоголики и наркоманы, и, в общем, конечно, это еще раз говорит о том, что все-таки вопрос духовного повреждения, он является зачастую ключевым. Вот, для того, чтобы разобраться в причинах и попытаться победить следствие. Так, как насчет невест Христовых? Не есть ли нежелание следовать завету, муку рожать будете, не отсюда ли как паллиатив? Ну, слушайте, конечно, можно рассуждать много и так далее. Понимаете, вообще можно рассуждать о том, насколько монашество соответствует вообще духу христианства. И не является ли оно, по сути, искажением, нужно рассматривать в историческом контексте. Вот, когда оно возникало, если мы будем говорить о египетском монашестве, как способе протеста против, в том числе, обмершления церкви и так далее. В общем, вопрос длинный. Понимаете, тоже вот такого простого ответа не существует, к сожалению. Как мне кажется, да, потому что, опять же, что такое монашество, как не служение, ну, в идеале. Вот. Так, религия была тормозом, наверное. Вопрос, участвовать онлайн, человек за бортом. Ну, подписывайтесь, да, у нас будут мероприятия и онлайн, и офлайн самые разные. Конечно, в первую очередь мы хотим провести его для жителей, да, граждан, живущих в Санкт-Петербурге, для того, чтобы непосредственно они смогли познакомиться с проблемой, познакомиться с вариантами решения этой проблемы. Там будут, повторю, и круглые столы, и ярмарка, и чего только не будет. Там много всего запланировано. Вот, в любом случае, подписывайтесь на телеграм-канал «Человек за бортом». Вот, и там будут все мероприятия, в том числе те, которые будут проходить онлайн. Пытаюсь увидеть, есть ли вопросы, пока не вижу. Вот еще вопрос, наверное, я на него успею ответить до перерыва. Так, я в комментариях к последней передаче, да, к сожалению, дорогие друзья, после того, как передача вышла в эфир, я уже, конечно, к сожалению, у меня нет времени дополнительно просматривать. Поэтому, если вы хотите задать вопрос, задавайте либо во время передачи, либо присылайте мне в личку. Да, это сделать несложно всем, кто подписан на канал «Тюрьма, война и вера». Там есть обратная связь. Можно в личку прислать вопрос, тогда я, конечно же, постараюсь его не пропустить и на него ответить. Так, сейчас уже половина, так что будет небольшой на 2-3 минуты перерыв, и потом мы вернемся и продолжим эфир.
Здравствуйте. Сегодня я хотел бы рассказать вам о том, что, как всегда, по традиции «Эхо», мы совершенно не собираемся уходить на зимние каникулы и в Новый год готовим для вас специальные сюрпризы и продолжение нашего эфира. Но, как всегда, очень часто я обращаюсь к вам с просьбой, нам бы хотелось все-таки знать, кого из гостей наших постоянных или кто у нас еще ни разу не был, вы хотели бы увидеть, услышать на первой неделе января. пишите свои предложения, и мы постараемся с ними договориться, потому что все-таки это важно делать проекты не с одной стороны, а вместе с вами. Мы всегда стараемся слышать ваши предложения. И, конечно же, я снова благодарю всех тех, кто нас поддерживает. Это очень важно, потому что, еще раз, я читаю ваши сообщения и вижу, когда кто-то пишет, что мы присылаем вам слишком мало. Нет, для нас это достаточно, потому что вы сами ведь решаете, как, на какую сумму и каким образом нас поддержать. Напоминаю, что это можно сделать и простым лайком, и просто комментарием под этим видео, и, конечно же, с помощью вашего пожертвования. Как это можно сделать, сказано, по-моему, везде у нас. Мы продолжаем нашу работу, и, конечно же, исключительно благодаря вам и для вас. Спасибо, что вы нам помогаете. И наша коронная фраза про утреннюю газету. Спасибо, что покупаете эту утреннюю газету. Всего доброго и удачи.
Так, продолжаем. Ну, хорошо. Вот я вижу вопрос от Базиль М. Я так понимаю, это именно тот вопрос, который вы задавали. Желание делиться на своих и на чужих, апостольское, православное, насколько это по-христиански? Это совершенно не по-христиански. Вот, и об этом, собственно говоря, пишет апостол Павел. Опять же, почитайте в его посланиях. Он этому уделяет много внимания. Конечно, в первую очередь необходимо стремиться быть просто христианами. Но для определенной самоидентификации, ну, людям, к сожалению, свойственно, так или иначе. Я гражданин планеты Земля, да, но при этом у меня еще есть паспорт того или иного государства, при этом я живу в определенном городе, на определенной улице, в определенном доме, в определенном подъезде. Вот мы с соседями по нашему подъезду решили покрасить лавочки, да. Я же это делаю именно с соседями, определяясь тем, что вот это в наших интересах. Так что определенная самоидентификация все равно, к счастью или к сожалению, необходима. Ходя в церковь, я все-таки хожу в определенную общину, в определенный приход. Вот. Хотя этот приход является частью, в свою очередь, епархии, является, в свою очередь, частью той или иной самоидентифицируемой церкви. Вот. Так что хорошего в этом мало, но давайте относиться к этому снисходительно. Ведь вопрос не в том, как мы самоидентифицируемся, а вопрос в том, что мы при этом провозглашаем. Если мы провозглашаем свое учение или свое понимание учения как единственно верное, ну, вот тут начинаются, честно говоря, проблемы. Вот тут начинается, скажем так, дорога, которая в конечном итоге выводит нас непосредственно к сектантству. Понимаете, неготовность воспринимать другого как равного. Неготовность к открытой, свободной и благожелательной дискуссии. Навешивание ярлыков, обзывание нехорошими словами, типа еретик, раскольник, самосвят и так далее и тому подобное. Ну, вот это плохо. А самоидентификация – это просто свойство, если хотите, любой человеческой общности. Вот. Вопрос. Как вы относитесь к утверждениям о том, что коммунизм, ленинизм и так далее – виды религиозного учения? Ну, строго говоря, это действительно так. Вот, потому что есть достаточно, опять же, устоявшийся термин, который звучит как гражданская религия. И даже приходится слышать о том, что, например, учение о правах человека – это тоже своего рода гражданская религия, которая сегодня на Западе в том числе начинает доминировать. И в определенном смысле с этим можно действительно согласиться. Вот. Другое дело, что, опять же, всегда надо смотреть, как себя то или иное политическое, социальное, какое угодно учение ведет, как себя ведут его адепты, что они требуют от своих, ну, скажем так, последователей и от своих противников. Вот. Но вообще термин гражданской религии, он абсолютно справедлив и имеет право на существование, когда граждан того или иного государства или представителей той или иной общности, скажем так, вынуждают, заставляют, принуждают следовать строго определенным правилам. Предлагают учить наизусть, например, тот же самый моральный кодекс строителей коммунизма. Вот. Участвовать в демонстрациях или поклонении тем или иным государственным святыням. Участвовать в тех или иных ритуалах. Конечно, это все признаки религиозного учения в таких действиях присутствуют. Так. Вопрос. Да, пожалуйста, не забывайте ставить, потому что иначе не увижу. Блаженны нищие духом. Все слышали это выражение, как его правильно понимать. Хочется услышать именно ваше объяснение. Ну, смотрите. Значит, во-первых, давайте начнем с ответа на вопрос, что такое, кто такие блаженные. И вообще, что такое блаженство. Много лет назад, да, можно найти, есть в сети этот монолог отца Александра Мени, он прекрасно сформулировал. Блаженный значит в высшей степени счастливый. Вот. Счастливы нищие духом. Кто такие нищие духом? Возникает главный вопрос. Это люди, которые понимают свое собственное несовершенство. Это люди, которые понимают, что, собственно говоря, внутри меня нету источника добра, нету источника счастья, что по отношению ко мне источник счастья, источник любви, он является внешним, собственно говоря, он у Бога. И я прошу у Бога, чтобы Бог дал мне сил любить. Вот это самое главное. И я понимаю, что бы я ни делал, просто за счет собственных усилий, скажем так, никакую нирвану, никакое высшее блаженство здесь на земле я не получу. Все, что есть хорошего во мне, оно все имеет источником Бога. Вот, и пока я не устаю просить, пока я не устаю нищенствовать, я и являюсь счастливым человеком. Как только я закрываю сам себя коркой самодовольства, я всего достиг, я все получил, я теперь уже сам являюсь источником добра. Вот тут начинаются серьезные проблемы. Даже если я говорю при этом не я, а мы, церковь, мы, общность, мы, государство, являемся источниками добра. Нет, человек сам по себе, как известно, ничего не может. Человек может, только обращаясь в этом смысле к внешнему заимствованию. Вот что такое нищета духом. Во мне дух только как ретранслятор может находиться. Так, смотрим, есть ли еще вопросы. Так, пока вижу большое обсуждение в чате, что-то вы тут все обсуждаете, пьянство и курение. Ну, это тоже, конечно, важная тема, но не вижу вопросов с вашей стороны. Так, ну я уже довольно далеко долистала, пока вопросов-то... Так, вот вопрос. Сама идея веры не является когнитивным искажением. Почему она должна являться когнитивным искажением? Повторяю, если мы верим в домовых, черную кошку и так далее, это является когнитивным искажением? Может быть. Вот. Инопланетяне, справедливое правительство, царство Божие на земле. Христианство предлагает другую совершенно схему, другой ответ на вопрос. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Повторяю, это очень нехитрую мысль. Не в Бога, а Богу. То есть то, что предлагает Господь. Да, мы много говорим, вот, кстати, к вопросу в том числе дня, когда стартует наш гуманитарный фестиваль «Гумфест. Человек за бортом». Он стартует 10 декабря, в День защиты прав человека. Много говорится о правах человека, мало говорится об обязанностях человека. Вот обязанности человека, если хотите, они сформулированы в том же самом Декалоге, да, в 10 заповедях. Это обязанности человека, как, собственно говоря, человеку быть человеком. Вот поверь, ты человек, говорит Господь, поверь, что это дано, это сказано для твоего блага. Не для того, чтобы тебя в чем-то ограничить, а для того, чтобы ты был счастлив. Вот если ты поверишь в то, что Бог благ, и что Бог хочет тебе хорошего, а человек и человечество постоянно ищут другие способы. В частности, ищет такой способ. Давайте мы убьем всех врагов и будем жить счастливо. И потом с удивлением обнаруживают, что, убив одних врагов, наживает себе других врагов. Победив внешних, переходит к внутренним. Не разобравшись с внутренними, оказывается в окружении кольца других врагов. Вот такая странная вещь. Вроде только-только мы их всех душили, как говорил один известный литературный герой. А они снова нападают. И так и будет. Потому что мы не обращаем внимания на то, что Бог предложил нам в качестве рецепта к счастью. Мы абсолютно игнорируем те самые обязанности человека. Вопрос. Ходил в храм, поставил свечку, не знаю зачем. Жена спросила, круглую или квадратную. В чем смысл? Никакого смысла. Я не знаю, зачем вы занимаетесь бытовым магизмом. А можно ли обсуждать и осуждать священника? Спасибо. Ну, хочется сказать, знаете, священники бывают очень разные. Вот, поэтому что значит обсуждать, что значит осуждать? К сожалению, иногда люди, в том числе облеченные священным саном, ведут себя крайне недостойно. Другое дело, что существует известный принцип осуждать грех и пытаться понять грешника. Вот. Понимаете? Опять же, Христос на этот счет ответил прекрасным образом своим ученикам, которые его спрашивали примерно о том же. Он говорил, по словам их поступайте, вот, а дела их не делайте. Да, когда речь шла о том, надо ли следовать каким-то правилам, которые, в частности, пытаются устанавливать те или иные религиозные группы, в частности, фарисеи. Так, как сознание и совесть определяются, различаются с точки зрения учения христианства? Ну, в общем, довольно легко, да, существует прекрасная, я бы сказал, такая богословско-популярная, это как, если хотите, есть научно-популярная, да, а есть богословско-популярная литература святителя Луки Воина Ясинецкого, которая называется «Дух, душа и тело», вот, который, собственно говоря, ну вот, если хотите, старается достаточно простым языком, понятными терминами, рассказать, что это такое и чем одно отличается от другого. Почему сознание, присуще не только человеку, но и многим бессловесным тварям, вот, еще не делает человека венцом творение, если хотите, да, что такое совесть, вот, что такое вообще духовная жизнь, помимо жизни ума, да, каким образом еще живет все-таки человеческая душа. Поэтому я вам просто рекомендую ее найти, она есть в сети, она есть в продаже, это достаточно несложно ее найти, повторю, святитель Лука, воин Ясинецкий, «Дух, душа и тело». Вот там это все достаточно подробно описано. Нам, к сожалению, не хватит тех 2-3 минут, которые можно выделить на этот вопрос. Так, смотрим, есть ли еще вопросы. Да, вопрос. Что конкретно нужно сделать, чтобы в городе появилась община Святой Православной Церкви? Ну, что конкретно нужно делать, можно обсуждать. Если вы говорите о нашей религиозной организации, все, что хочу вам посоветовать, напишите в личку. обсудим, потому что, может быть, в городе уже есть наша община. Да? У нас община сначала все-таки начинает, всегда, точнее, начинает формироваться снизу, по мере того, как появляется несколько человек, которые уже, так сказать, достаточно для себя определили желательность такого появления. Сначала регистрируется религиозная группа, потом религиозная группа какое-то время существует, вот, у нее может появиться, а может и не появиться достаточно долго священнослужитель, вот, потом уже регистрируется местная религиозная организация. Это такой процесс, знаете, как в саду. Садом надо заниматься долго, да, сколько лет нужно растить английский газон, да, его нужно растить, постригать и так далее, тому подобное. Вот, поэтому напишите, обсудим. Так, вопрос. Может ли церковь быть независимой от государства? Должна. Должна церковь быть независимой от государства. Это, мне кажется, одно из как раз онтологических условий церкви, которую не мы с вами определяем, а определил Господь Бог, сказав: «Царство мое не от мира сего». Поэтому, естественно, находясь внутри государственной системы, церковь должна исполнять законы, церковь должна официально существовать с учетом тех правил, законов, предписаний, которые в государстве есть, в том числе как раз заниматься вопросами регистрации, там, ну и так далее. Вот. Но с точки зрения принятия решений, с точки зрения того, что церковь транслирует городу и миру, безусловно, церковь должна быть от государства независима. Слава Богу, когда мы живем в те времена исторически, когда, скажем так, декларации государства или государств совпадают с церковным учением. Бывают разные времена, иногда они не совпадают, иногда не совпадают категорически. Церковь этого тоже не должна бояться. Но, повторяю, разговор о симфонии, мне кажется, всегда очень опасным именно для церкви, не для государства. Так, ищу вопросы, пока не... Вопрос, можно ли быть самодовольным нищетой? Да можно быть самодовольным абсолютно всем. Это, к сожалению, такой прямой путь самодовольства, это вообще путь греха. Вот. Поэтому как только человек собой очень доволен, то он встает на путь греха. Человеку свойственно быть, в общем-то, собой недовольным. Я не беру конкретную сухую и трезвую оценку. Да? Помните у Александра Сергеевича? Айда Пушкин, айда сукин сын. Нет, можно быть довольным результатом дел своих рук. Можно быть довольным тому, как что получилось, не знаю, провести, написать, нарисовать, построить дом. Можно и нужно быть довольным, но не самодовольным. Потому что как только человек начинает хвалиться, вот, все у меня хорошо, все у меня замечательно, потому что я такой молодец, вот это он вступает на очень скользкую дорожку. Так, каталом хороший вопрос. Вот реплику «каталом хороший вопрос» я вижу, а сам вопрос я почему-то не вижу. Так что, увы, ответить на него не смогу. Вот. Так, ищу вопрос. Является грехом лукавство? Безусловно является. Можно ответить коротко. Я верю Богу, но и домовые ведьмы и леши есть, не видел, но верю. Но смотрите, еще раз повторю, если вы верите Богу, то вообще-то Бог сказал, что не надо заниматься глупостями. Вот. И не надо пытаться разобраться в легионе придуманных сущностей. Вот. Поэтому если вы верите Богу, то зачем взаимодействовать с теми силами, о которых Господь сказал, что этого делать не нужно? Так, вопрос. Как вы относитесь к рисункам Жанны Эйфель на библейские темы? Допустимы ли вообще шутки на тему религии? Ну, вы знаете, есть хорошее тоже такое размышление на тему «Смеялся ли Христос?». Вот. Если мы внимательно прочитаем Евангелие, то мы поймем, что да, смеялся, да, шутил. Вот. Вопрос. Юмор злобный, острая сатира, и опять же, что этот юмор, что эта сатира высмеивает? Если сатира высмеивает уродливые явления в жизни, в том числе церковной, понимаете, то, наверное, можно сказать, нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Вот. Знаете, я неоднократно говорил о том, что я, в частности, очень плохо отношусь к самой идее введения в уголовный кодекс статьи и, как следствие, наказания за оскорбление чувств верующих. Я считаю, что это абсолютно неправильно. Но само по себе понятие оскорбления без всяких верующих, да, вообще-то существует. И мы знаем, что существуют и рисунки, и памфлеты, которые, и выступления, которые действительно, по сути, не имеют иной цели, как оскорбить других людей по национальному, религиозному, социальному, какому угодно признаку. И это плохо. И если такое явление приводит, в частности, к тому, что, наслушавшись, начитавшись, насмотревшись чего-то, один человек берет в руку камень и идет этим камнем бить другого, то, в общем-то, человеку, который ко всему этому призывал, могут быть применены те или иные меры социального воздействия. И тут вопрос не в том, по религиозному признаку это, скажем так, исчисляется или по какому-то другому. Сегодня, глядя на рисунки Жанны Эйфеля, можно только улыбнуться и сказать, какие они были милые, какие они были наивные, какие они иногда были остроумные. Вот точно так же, как если вы вспомните, был такой спектакль у Образцова, да, «Сотворение мира», тоже там, в частности, мне кажется, рисунки Эйфеля использовались. Все это мило, наивно и, надо сказать, в основном беззлобно. Вот. Поэтому, ну, как отношусь? Нормально отношусь. Понимаете? Иногда, в том числе, можно использовать даже для иллюстраций. Иногда несколько раз я использовал в качестве иллюстрации к своим лекциям, в том числе рисунки Эйфеля. Не вижу в этом никакой особой проблемы. Так, вопрос. Ваша церковь учит, что спасение получится, когда исполните определенные дела. Николай Аксенов, дорогой мой, здрасте. Наконец-то вы появились с вопросом. Нет, наша церковь так не учит. Вот. И никогда не учила. Поэтому, простите, я не понимаю. Дела надо делать вне зависимости ни от чего. Дела надо делать, потому что человек не может, а уж тем более человечество не может все уйти в башню из слоновой кости и там предаваться исключительно молитве и посту. Мы живем в обществе, нищих всегда с собой имеете, говорит Христос. Вот. И там же Христос, помните, кстати говоря, ну вы же все-таки относитесь к Евангелию как к священной книге, я надеюсь. Вот. А вспомните, пожалуйста, притчу о страшном суде. Что Христос говорит о спасении и о критериях, по которым будет судить. Просто перечитайте притчу о страшном суде. Вот. И я думаю, что вы все-таки многое поймете сами, без моих ответов. Предлагает ли христианство сдачу в плен врагу при нападении на страну? Ведь поставить... Так, не надо путать, это длинный вопрос. Христианство вынужденно признает понятие справедливой войны, точно так же, как современное человечество признает это понятие, вот, право на защиту признает, вот, как вынужденную меру. Но любая война, мы должны это с вами понимать, это всегда еще искусство политика. Вот это не забывать нужно. Да? Вовремя остановиться. Вовремя остановиться. вовремя выйти на переговоры ради прекращения боевых действий, ради того, чтобы прекратили гибнуть мирные люди. Да и не только мирные. Зачем гибнут военные люди? В частности, если мы говорим с вами о происходящем между Россией и Украиной, ну, в общем, достаточно давно уже, в том числе военные аналитики, говорят о том, что боевые действия в определенном смысле зашли в тупик. Значит, уже давно пора выходить, скажем так, на авансцену политикам, которые будут рассматривать варианты мирного соглашения, варианты перемирия, варианты прекращения боевых действий. Разве это не важно? Мне кажется, важно. Понимаете, поэтому не надо подменять понятия. Вот. Так. Так, пытаюсь найти, если еще все-таки, если все-таки еще вопросы, пока вопросов не вижу. Вот, а время стремительно заканчивается. Время стремительно заканчивается. Ну что ж, вопрос, если женщина из ребра Адама, как это влияет на ее женщиноведение, понимание Бога? Да никак не влияет. Вот. Ну, послушайте, ребро Адама, понимаете, это, в общем, некий достаточно поэтический образ под ребром в, собственно говоря, контексте библейского языка имеется в виду не ребро, то, что мы называем, так сказать, к вопросам об анатомии. Вот. Ребро в этом контексте, вот представьте себе, ну, например, геометрическую фигуру параллелепипеда, да, мы говорим ребро параллелепипеда, вот об этом ребре идет речь, то есть грань некая, да, из которой, то есть это то же самое, но только, в общем, в отличие от мужчины, женщина все-таки более совершенный, если хотите, организм. Так что тут, хотя мы все вместе единое человечество, и, как, собственно говоря, опять же сказал Христос, в Царстве Небесном уже нет ни мужеского пола, ни женского, ни эллина, ни иудея. Вот и это значительно важнее. Так, смотрим, есть ли еще вопросы. Так, вот я вижу один. У меня есть хорошие близкие знакомые, но они меня осуждают за то, что я не хожу в церковь. Ну, я думаю, что если близкие, хорошие знакомые, друзья вас за что бы то ни было осуждают, значит, где-то серьезное нарушение во взаимоотношениях. Вообще человеку не надо одному, тем более публично, осуждать другого. Вот. Надо находить тонкие способы заинтересовать, в том числе тем, что мы сами делаем, вот. А не осуждать другого человека. Вот. Хорошо, дорогие друзья, все, к сожалению... я смотрю, я много чего пропустил, медленно отвечал на вопросы сегодня, вы уж меня простите, но, к сожалению, время нашей программы на сегодня закончилось. Вот. Если все будет хорошо, то в следующую пятницу мы с вами, к сожалению, не встретимся. Но, может быть, постараюсь записать небольшой ролик из своей командировки и попрошу редакцию его выложить. На этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Вот, всего доброго, храни всех Господь. Увидимся, как сумеем, но еще раз обязательно увидимся в этом уходящем году. Всего доброго, до свидания.